Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анастасия Коваленкова, писатель, художник. Перед нами книга Насти, которая называется «Хорошие люди». И мы сегодня говорим об этой, ну, скажем так, деревенской прозе. Для меня это очень высокая характеристика в том смысле, что это вот то, что отсылает к корням, к земле, как духовному понятию, как мы сказали в первой части, отличному от понятия территории. Я бы вот о чем хотел спросить. А для тебя, как для представителя творческой интеллигенции, вообще тема деревни, тема земли, тема почвы, как возникла?
Ты знаешь, это парадокс. Дело в том, что я думаю, что это не тема деревни, это тема жизни для меня. Потому что сложилось так, что в детстве каждое лето меня привозили в деревню. Еще не в ту, в которой сейчас я живу, где я купила дома. Мы там снимали. И поэтому срок пребывания там был вот эти вот 3 месяца. И удивительным образом, у нашей семьи была дача у второй части семьи. И там я бывала осенью, зимой, весной. Я считала всех дачников и себя там находящуюся мучениками. Понимаешь, то есть у меня был выбор жить в Переделкино на даче своей, да, с участком, или в деревне, где твоей земли вообще нет, дома твоего нет, это полдома с печкой, там батареи, комфорт. У меня не было вопроса выбора. Это был сразу внутренний выбор, и это было связано, ты знаешь...
Выбор в пользу деревни.
В пользу деревни. И это было связано с чувством, во-первых, что здесь все мое. То есть у меня было ощущение, что там мой только участок. И вот эти какие-то дорожки, это уже все. А тут до горизонта мое. Понимаешь, вот это чувство простора. И потом даже у меня маленькой было точное ощущение настоящести тех людей. Они же действительно не прикрыты масками. В деревне все друг друга знают. Это совсем другие отношения, чем в городе. И я в какой-то момент ощутила там чувство круглого уюта. Причем я помню прямо этот момент. На самом деле это называется патриотизм. Только патриотизм не...
Не казённый.
Не казённый, да. А это чувство родного. Вот чувство действительно родины, которая есть твоя защита. Я вдруг поняла, что вот эти люди... Я даже помню этот момент, когда я это описываю в книге, когда я стою на улице, вынужденно жду, пока бабушка разговаривает с Борей Капитальным, и вдруг понимаю, что я знаю, вот кто в каких домах живет. Эти люди меня знают, я их знаю. Они меня могут отругать запросто, потому что мы свои. И они меня всегда защитят. И даже такое простое, если я, катясь на велосипеде по горе деревенской, внизу разобью коленку, мне не надо бежать домой. В любой дом могу зайти, меня там заклеят. Настя коленку разбила. И буквально в тот же день, я это описываю в последней главе повести, в которой я единственная, где я фигурирую во всех остальных, она как замок повести замыкает, показывая все это сообщество людей. Вот это заключительное чувство круглого уюта, которое возникает. Потому что в тот же день меня бабушка приводит на гигантский холм за рекой и показывает мне мир оттуда. Я первый раз в жизни увидела так много земли. И я даже сейчас этот кусочек прочту, потому что это может быть ключ и замок ко всей повести. И, может быть, это объяснит. Мне очень хочется не просто объяснить людям, а вам, слушатели, отдать вот это ощущение круглого уюта. Перед нами впереди лежит целая огромная земля. Много-много маленьких, далеких деревень с темными крышами, разложенными среди полей, среди желтых, рыжих, зеленых и бежевых квадратов полей. Поля передо мной повсюду, до самого горизонта. В полях тянутся ниточки дорог, серых и коричневых, от деревни к деревне. Вот, вон там пылит что-то по дороге, не разобрать. Грузовик, маленький, как игрушка. Глаза у меня разбегаются, я чувствую, что мне мало воздуха, и понимаю, что не дышу, и делаю вдох. Квадраты полей до самого края земли, а над ними в голубом стоят густые белые облака с круглыми боками, одно за другим, тоже до самого края. Такие вкусные бока у них, что хочется погладить. А на поля падают тени от облаков, и видно, что тени тихо ползут, значит, облака движутся. Незаметно, медленно плывут туда, вдаль. Сколько облаков, сколько полей. Я в первый раз вижу так много мира. А где мы живем? Я ищу нашу деревню, если от реки, за оврагом, с ручьем, на горе, вот она. И домики, и проулки, спуски, и крошечная тетенька с граблями собирает стажки травы, и водокачка. Но водокачки ведь у нас нет. Так это не наша деревня, только похоже. И тут, разглядывая поля и деревеньки среди них, я понимаю, что я все их знаю. Всюду она и есть моя деревня. Там, за рыжим сосновым бором, там зеленые поля, они овсяные, как у нас. И красный трактор ползает, у нас такой же, его дядя Володя, тракторист, водит. А совсем вдали рыжие квадраты — это рожь. А у ближней деревни по асфальтовой дороге катит маленький мотоцикл с коляской, наверное, милиционер. У них такие мотоциклы. И леса знакомые все, березняки, сосновые боры, ельники, овраги. Это все я знаю, прямо даже как какой лес пахнет, могу представить. И еще холмы, как бархатные бока лошадей, перекатываются вдали. До нас долетают откуда-то снизу звуки радио, кусочек знакомой песни. Речка движется и не движется. Это радиомаяк, его позывные. В деревне они каждый час слышны. Я снова обвожу все это взглядом, уже не всматриваясь, а так, от края до края. И у меня внутри помещается теперь круглое такое чувство, круглое большое чувство внутри, что вся вот эта земля и есть мой уют. Оказывается, тут все знакомые поля, дороги, леса и овраги, деревни и жители в них все мои. Там ведь все такое, как я знаю и люблю. В тех домах тоже живут Анна Сергеевна, дядя Володя, Наталья Никаноровна, те люди, которым я своя. Я не могу назвать это чувство, но, может быть, это чувство круглого уюта. И я запоминаю его. Знаешь, удивительная вещь. Я действительно тогда это вот сформулировала. Мне было 6 лет. Как круглый уют. И вот это чувство уюта для меня было только там, в деревне. И еще был один момент очень важный. Видимо, действительно, вот это сочетание пространства, настоящести людей и уютности от того, что это все твоя семья получается вроде. Но было еще одно. Каждую осень меня оттуда забирали. И понимаешь, я считала дни до отъезда. Повесть кончается словами, я перед сном вспоминаю, что еще 2 месяца впереди. Целых 2 месяца. Но чем ближе к моменту отъезда, тем острее я переживала все это прекрасное, весь этот уют, от которого меня заберут. Потом оставалось несколько дней, потом день. И когда мы уезжали, это был такой апогей этого чувства. Расставание, в общем-то, это была маленькая смерть. Вот по степени переживания, отторжения. Потому что для ребенка вот это следующее лето, оно...
Это другая жизнь какая-то.
Это вечность.
Да. Еще непонятно, наступит ли она, эта новая жизнь, другая, через
два
год.
2 месяца-то, о, как много! А это... А потом у меня было ощущение в городе, что там, в снегах, стоит моя деревня, и когда мы туда ездили, надо погостить, это было тоже такое искрометное, мучительное счастье, потому что ты всего на день попить чай у хозяйки, и вдруг заметить, что вот, ага, ну вот там, вот вон, дядь Вась вышел, Анна Ивановна прошла, у колодца ведро стоит на бортике с наледью зимой. И вот это опять расставание еще до лета. Это научило меня так ценить это пространство. Остро. Понимаешь?
Понимаю, идея пространства действительно очень сильно влияет.
Не в деревне дело. Я думаю, даже, мне кажется, у меня не про деревню книга, она про страну.
Знаешь, когда я говорю, что это деревенская проза, я не имею в виду, что есть городская проза, есть деревенская,
ну,
что
да,
это такая сельская
жизнь.
Я как раз-таки, видимо, в каких-то своих архетипах и своих категориях рассуждаю, потому что, вот ты сказала не про деревню, а про жизнь. Я это очень понимаю, потому что для меня, как для такого совершенно типичного городского жителя, вообще тема земли и в этом смысле тема деревни пришла в жизнь достаточно поздно. И я в какие-то внутренние шаблоны как раз-таки в себе ломал, ну, не ломал специально, они ломались, что вот там комфорт, а здесь не цивилизация в деревне.
Угу.
Вот там все удобно, а здесь нужно как-то вот выживать, в кавычках. И я понимаю, что наоборот, для меня такая смена в этом смысле парадигмы произошла, что вот в деревне на земле нет преград, нету посредников между мной и этим Божьим миром. Вот какая-то прямая связь. Я как будто становлюсь, я это вот чувствовал какие-то моменты прозрачнее для того, чтобы эту Божью любовь в себя принять. Потому что Бог творит мир своей любовью. И мир — это дар. И это есть его любовь к нам. И
да.
Ее нужно принять. К ней нужно раскрыться. Нужно быть готовым в себя ее впустить. И в каком-то смысле определенном, когда ты окружен бетонными коробками, ты немножечко закрыт.
А ты не просто закрыт, ты еще вынут неким образом из естества, вот в каком плане. Понимаешь, вот я в деревне принесла воды, у меня есть вода. Я не кран включила, я создала себе воду. Вечереет, прохладно, я затопила печь. Ты понимаешь, что это такое воссоединение с существом человека, вроде физиологическим, пить, согреваться. Совершенно другой голод в деревне. Он непривычный, что пора обедать, а ты реально чувствуешь голод. Ну, может быть, из-за воздуха, из-за того, что физических больше действий производишь. И вот это все тебя как-то умиротворяет, соединяет с миром. И еще на самом деле это можно и в городе.
Конечно, можно.
Ощутить. Но только сложнее.
Да, я и говорю, что ты как будто бы немножечко закрыт, и нужно какое-то, ну, скажем так, вокруг тебя пространство, о котором мы говорим, оно может больше или меньше располагать к этой открытости.
Да.
И вот пространство деревни, я именно в этом смысле о деревенской прозе говорю, оно больше тебя раскрывает к Божьему замыслу о мире.
Да, и понимаешь, еще вот это ощущение сутевые становятся более острыми. Ну, например, ты идешь по улице Пятницкая, к метро Третьяковская, люди туда-сюда. Чаще всего ты не чувствуешь, что это человек. Ну, просто люди от привычки. И совсем другое, если я пошла за грибами, идя по полю, вижу, что вдали, вот там вот от того перелеска, фигурка появилась. Это встреча, это человек. Более того, невозможно представить, что ты с ним не поздороваешься, встретившись на дороге. Так быть не может. А идя по пустому переулку в Москве, ты не поздороваешься со встречным. Хотя, опять, вас двое.
Еще и подальше отойдешь немножко.
Ну, вот ты понимаешь, как странно, да? Почему?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленкова, художник и писатель, сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Знаешь, я добавлю сейчас ложку дегтя в наш с тобой
Давай,
разговор.
Вали.
Вот в каком смысле. А не получается ли так, что сидим мы, два городских жителя, и рассуждаем о прекрасности земли, деревни и пространства, в общем-то, зная, что вот ты в свою деревню приедешь, но если что, в городе есть квартира, работа. Если что, ты всегда вот уедешь в цивилизацию. И я сопоставляю нас с тобой с такими деревенскими жителями, которых я видел в детстве в деревне в Рязанской области, откуда у меня прабабушка и бабушка, которые
конечно,
там всегда
они
жили,
другие.
Они другие, у них, ну, даже сейчас вот скажу грубо социологически, у них нет социальных лифтов. Мы знаем все сегодняшние проблемы российской деревни, вымирающей.
Да.
И как-то наш с тобой разговор получается таким очень прекраснодушным. А вот судьба реальных жителей современных вымирающих деревень как-то то ли вписывается, то ли не вписывается в этот разговор.
Вот я сейчас постучу по своей книжке и скажу, почему. Вот это вот судьба реальных жителей реальных деревень. Нет, книга не документальная, она художественная. Но я же и пойми, мой ответ будет очень простой. Я все это понимаю, да. Я не живу в деревне круглый год, хотя иногда больше полгода. Да, у меня есть возможность вернуться в мою московскую квартиру. Но эти люди мне очень ценны своей истинностью, своей, своим преодолением, своим умением вдруг так выскочить из обстоятельств, как там, например, у меня есть такой достаточно, по сути говоря, трагичный как бы разговор в одной из глав печника Семена, который уговаривает своего Шурина отослать жену его собственную из деревни, потому что ему хочется гульнуть хорошенько, а жена мешает, упрашивает, чтобы тот свою сестру, жену этого самого печника, отослал куда-нибудь там к тетке. Она поедет, послушается. А этот мудрый старик дядя Володя начинает ему описывать, как будет происходить этот его запой, как он пойдет по деревне, со всеми пересобачится, и в результате совершенно с похмелья ему никто не нальет, даже сам дядя Володя, потому что и с ним пересобачится, и фингал еще получит, и потом поползет к этой самой Зинке, туда залез, куда его отошлют, в магаз, в район, да и Зинка ему не нальет. И вообще все будет очень плохо. Так что как бы нечего Зинку и отсылать. Слушайте, ну, мрачнейшая история. А чем они заканчивают? Он вдруг, Сеня этот, которому все расписали во всех красках, что будет с его этой гульбой, растерянный. И вдруг его обнимает этот самый его Шурин, дядя Володя, говорит, да не бойся ты, не ушлю я никуда твою Зинку, потому что без Зинки ты как трусы без резинки. И они оба начинают хохотать.
Очень красноречиво.
Не просто красноречиво, ты понимаешь, а это же не обидно этому Сене. Вот это и есть эта способность над собой посмеяться и выскочить из этой проблемы, вдруг пошутив. Я так не умею, как они, понимаешь?
Слушай, поскольку мы на радио «Вера», не могу тебя не спросить об этом переживании твоих героев. Понятно, что это художественные образы, но у них есть прототипы какие-то. Реально люди из обрывков биографий, которые складывались потом какие-то образы литературные, об этом переживании веры. Отлично ли оно, религиозной веры я имею в виду, отлично ли оно вот у тех, кого ты встречаешь в этом пространстве русской земли, от, не знаю, жителей города, от городской интеллигенции. Меня в свое время поразил рассказ одного человека, умирала его бабушка, где-то это была середина 20 века, деревенская жительница бабушка. И вот внуки, дети спрашивали бабушку, ну дай нам какое-то вот наставление. Ага. Вот в чем смысл жизни? Как-то, вот как нам дальше жить? И она сказала очень просто, живите так, как Бог велит. И умерла. И вот для моего собеседника это было примером чего? Того, что для человека вот то, что можно назвать традиционной культурой, грубо говоря, нет вопроса о смысле жизни. Он понятен, живите так, как Бог велит. А вот вопрос о том, как нам жить, в чем смысл жизни, возникает уже у людей более секулярного сознания, когда это вот живая такая, естественная, какая-то внутреннеприродная связь с Богом уже чуть-чуть поднарушена. И вот тогда мы начинаем мучиться, как нам жить, в чем, куда нам направляться. А вот для человека культуры традиционной этой темы не стоит, она для него вшита внутрь.
Ну
вот
да.
Жить так, как Бог велит, все, о чем еще сказать?
Более того, знаешь, замечательные есть строки у Бродского: в деревне Бог живет не по углам, как думают, не помню кто.
Насмешники какие-то, помню,
а всюду. Он освещает мебель и посуду, и честно, двери делит пополам. Я долго думала, почему дверь он делит пополам, потом я поняла, что имеется в виду. Над дверью крест рисуют, освещая избу, или рисуют, или процарапывают. Но дело в том, что действительно он там всюду в силу естественности вот этой связи, то есть деревенский человек понимает, что вот Бог ему дает. У него Бог гораздо более земной. Может быть, это даже связано с какими-то поверьями. Но это приземленность вот этих действий, она одновременно и поднимает это.
Это и глубинность их.
Это и глубинность.
Укорененность вот, да, в саму, да, суть,
да,
жизни.
Да, да, да. Понимаешь, живите, как Бог велит. Вот живите, как Бог велит. Живите, сохраняя этот круглый уют, да? А чтобы он сохранился, должна быть некая простая очередность дел. Есть у меня там такая интерлюдия, простота в книге. Вот хорошо, удивительно пахнет вымершее на веревке.
Вымершее.
Да, белье, да, промерзшее белье. Свежестью и каким-то порядком жизненным, понимаешь? Приятно смотреть на уложенные в дровянике дрова. Вот в этот момент не возникает вопроса о смысле жизни. Просто понятно, что хорошо это.
Что он есть.
И правильно.
И не нуждается в артикулировании таком вот речевом, рациональном. Он просто,
да,
есть, он переживается в этот момент.
Да, понимаешь. А еще, видимо, вот есть такое слово «скольжение». Для меня оно связано с очень неприятным и сложным, проживаемым нами в городе. Одна из особенностей, которая вот разрушает это чувство цельности. Мы все время куда-то движемся. Почему я называю это «скользим»? Потому что мы движемся, не отмечая наш путь, а все время куда-то собираясь. Вот мы запустили белье в стирку, очень быстро запустили стиральную машину. Параллельно у нас чайник закипает, там сейчас пакетик чая, мы быстро заварим, все это очень быстро. При этом мы говорим по телефону. Мы ни в одном из этих действий полностью не задействованы. У нас нет ощущения важности этого процесса. И из-за того, что, можно сказать, ну что ж, ты против комфорта? Да не против, но какая-то мера должна быть. Вот умение тормозить в этом. Потому что у нас ощущение, что мы все это быстро так делаем, чтобы что-то там, а вот этого тама не случается никакого. Мы и дальше там скользим. Мы все время куда-то скользим. Бывают такие моменты, когда я просто себя... И я нисколько не лучше всех остальных в этом, понимаешь? Я тоже скольжу. Бывают такие моменты, когда я сама себя останавливаю, просто говорю так вот... Сейчас ты идешь по улице, ну-ка остановись, вот иди просто, не иди домой, а просто иди спокойно. Вот сверни вот в этот переулок, прогуляйся по нему, просто так. Ты понимаешь, мы разучаемся фиксировать действия, фиксировать результат. Совсем иное, когда ты постирал белье в деревне и пошел полоскать на ручей. Потом вернулся, развесил. Я не знаю, я нисколько не за то, чтобы жить при керосинках всем и стирать в щелоке, нет. Но мне кажется, дорогие слушатели, что надо уметь, значит, вот в этом бытовом комфорте не терять душевный. Потому что каким-то странным образом он начинает теряться. Вот притормаживать, останавливаться, чувствовать свою жизнь. Не терять чувство уюта. Между прочим, слово «уют» не имеет аналогов в других языках. Это не комфорт.
Тоже понятие вот такое не от эргономики, не от принципов устройства дома, а что-то внутреннее, связь внутреннего и внешнего.
И душевное
может быть,
тепло.
Прекрасный, да, может быть, прекрасный, красивый дом, но мы говорим, ну, неуютно здесь. Все красиво сделано, там, ремонт, не знаю, красивый, но неуютно.
А ты знаешь, я думаю, вот если ты будешь листать очень хороший журнал по дизайну интерьера, там не будет ни одного уютного пространства, потому что там еще нет людей. Нет, если там будет показан дом жилой чей-то, да, уже, это по-другому. То есть, значит... Это пространство должно быть одухотворено, освещено человеком, который тут живет, и его теплом.
Вот иногда говорят, храм ненамоленный. Новый храм еще пока не намоленный. Казалось бы, в чем это проявляется? А вот это проявляется, это проживается, потому что в новом храме еще не успело множество людей совершить внутреннюю духовную работу. Они здесь еще не прожили молитву.
Да.
А вот когда прожили, тогда что-то в пространстве меняется, и ты это чувствуешь.
Естественно, вот это... и понимаешь, я думаю, что это вот то, что, о чем мы говорили в начале разговора, когда я сказала, что я еще чувствую не только в простор это, что вот там люди, но я еще чувствую вглубь. Ты понимаешь, что эта земля нами нажита. Вот наша страна, она нами намолена.
Намолена. Прекрасные слова и лучших слов для завершения нашей беседы сегодняшней не найти. Спасибо тебе огромное. Я знаю, ты как-то делилась в частном разговоре со мной планами еще других книг, как раз в продолжении той темы, о которой мы говорим.
Надеюсь,
да,
что будут.
Про эти вот архетипы внутренние.
Да.
Я бы очень хотел такую книгу прочитать, поэтому желаю тебе больших творческих успехов. И еще не раз встретимся на волнах Радио Вера. Анастасия Коваленкова, художник, писатель, думальщик, была сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания, друзья.
«Светлый вечер» на Радио Вера.